Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.
Здравствуйте! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Сердобской епархии «Доброе слово». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. И сегодня у нас в студии настоятельница Скрябинского Вознесенского монастыря в селе Пограничное Калышлейского района, игумения Варвара. Здравствуйте, матушка, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, отец Евгений.
Матушка, ну, наверное, по традиции уже все-таки несколько лет вы у нас не были в эфире нашей радиопрограммы. Давайте расскажем, чем живет ваша обитель, а начнем, может быть, даже вообще напомним историю, потому что все-таки она, ну, тоже больше уже 100 лет, уже почти 150, если с самого основания брать, а потом уже перейдем к тому, что, собственно, к дню сегодняшнему.
История, наверное, для монастыря в целом, она не такая давняя, 100 с лишним лет. Для монастыря это очень мало, если особенно учитывать, что до закрытия монастыря в 1919 году вообще он просуществовал около 30 лет всего-навсего. Да. Ну, что можно сказать о том времени? Монастырь только что был основан, построен, но сестер было много, около 150 человек. Да. Жизнь, наверное, была, как и во всех остальных монастырях, молитва, труд. Много было угодий сельскохозяйственных. Вот, жили своим трудом и молитвой. Вот. Ну а после закрытия сестры разошлись по окрестным селам, кто в свои родные дома вернулся, кто-то искал храмы, которые еще были открыты, чтобы все-таки быть и с Богом при храме служить. Ну, как мы знаем из жизнеописания нескольких сестер нашей обители, в 1937 году оставшиеся сестры были расстреляны. А уже если говорить о жизни монастыря в настоящем времени.
Вы знаете, матушка, наверное, давайте вот начнем, когда в 2010 году, если не ошибаюсь, вы приехали.
В конце 2010 года,
вот
в декабре.
На тот момент, да, что было, что оставалось.
Ну, когда мы приехали, что мы увидели? Ну, корпус, в котором нам предстояло жить, он был старый, монастырский, но на момент нашего приезда он 7 лет уже не отапливался. В советское время в нем была контора совхоза, но мы застали уже здание без окон, без дверей, полы все были рухнувшие в подвал. Ну, вот в таких условиях, ну, наверное, как и все вновь открывшиеся монастыри, восстанавливающиеся, одинаковые условия,
да,
они у всех были.
Похожие, конечно.
Да, похожие, да, условия. Конечно, не было никаких коммуникаций. Все это начинали с того, что просто создать обычные житейские, ну, да, условия, чтобы можно было жить, молиться, вот, и восстанавливать храм. Ну, на это было несколько лет положено. А уже вот несколько лет назад мы уже занялись вплотную восстановлением храма.
А храм, когда вы приехали, он вообще был даже не действующий тогда?
Нет, не действующий. Там тоже не было ни окон, ни дверей. Да. Уже вот после 2010 года, угу, там установили двери, окна, пол залили черновую стяжку. Ну и потом тоже лет 10, наверное, никаких работ в храме не велось внутри, потому что установили купол центральный, потому что купола, угу, не было. Вот сделали крышу.
Ну, конечно,
вновь.
С этого однозначно, да, начинать-то надо было.
Поэтому вот внутри было у нас довольно-таки плачевно все это время, потому что, сами понимаете, материальных средств не было столько, чтобы сразу все одновременно,
ну,
сделать. Вот. А так вот постепенно бытовые условия создавались, храм снаружи ремонтировали, чтобы крыша не протекала, купол был установлен.
Там же вот вообще кустики, по-моему, росли.
Да, конечно, деревья росли. Да. Ну, как везде. Такая, да, картина она во многих храмах была. Ну вот, а за последние, наверное, года 3 у нас произошли большие изменения внутри храма. Мы уже приступили к отделочным работам.
Сначала вы ведь, по-моему, в левом пределе только служили, да?
Сначала в левом, потому что центральный правый предел штукатурили, угу, потом мы перебрались, угу, в правый предел, левый штукатурили, а уже вот в этом году к Пасхе установили центральный иконостас, угу, и вот с этого времени мы начали служить, точнее, если быть точными, с нашего престольника праздника Вознесения Господня, угу, в этом году он был 13 июня, вот с этого дня мы начали служить уже по центру, в центральном пределе. Вот. Ну, боковых иконостасов еще у нас нету. И, конечно, не вся утварь в храме есть, но
всё сразу, конечно,
те люди, которые у нас бывали раньше и которые приезжают сейчас, конечно, радуются, благодарят Бога, что вообще такое стало возможным служить в храме, где новый иконостас, новые полы, иконы на стенах уже новые. То есть все просто
счастливы. Я просто вот помню тоже, мне кажется, первый раз, это, наверное, тоже был как раз 2010 год, с Владыкой Вениамином мы заезжали, поэтому я помню еще и кустики на крыше, и то, что ни одного купола не было. Это, конечно, была очень печальная такая картина.
Ну и много лет стояли леса строительные, да, внутри леса храма. Стояли. Потому что именно в том 2010 году были начаты работы, угу. но продолжить мы их не смогли, и так эти строительные леса стояли десятилетия. Да. Вот. Ну, мы к ним уже привыкли, а когда их убрали, ну, показался сказкой наш храм. И, вы знаете, и до сих пор, хоть мы уже практически год, как эти леса убрали, и уже вот эти стены оштукатурены, покрашены, и стоит иконостас, и все равно... Мы не устаем радоваться тому, что Господь такое чудо сотворил.
Ну, храм-то на самом деле замечательный по архитектуре, по акустике, мне кажется, тоже там и в этом смысле.
И, вы знаете, вот хочу тоже отметить прихожан наших. Они очень много своего труда и душевного, и телесного приложили к тому, чтобы вот храм действовал, чтобы в нем была служба. И сейчас и поддерживают все в храме и чистоту, и стараются привлекать и новых прихожан. Ну, со всей любовью относятся к храму. Вот, и я очень благодарна всем нашим прихожанам. И, может быть, знаете, особенно хочу отметить нашу старейшую прихожанку Нину Ивановну Гришину. Ей 84 года. Она с долгое время алтарничала с самого начала. В этом году уже по состоянию здоровья она просто приходит на службу. Сами понимаете,
ну,
возраст
да,
такой почтенный.
Уже и приходить на службу, это уже хорошо.
Такой почтенный возраст, и мы, когда ее видим, мы сами просто становимся счастливыми от того, что Господь нам допускает видеть человека, помнящего еще и когда в храме был склад в советское время, и как потом он стоял в запустении, и как потом он начинал восстанавливаться. И вот сейчас она своими глазами видит, как он восстанавливается, и свою радость она нам дарит. И, в общем, мы все ей благодарны за ее жизнелюбие. Она не унывает, находит в себе силы ходить на каждую службу, и мы с нее берем пример. И хочу ее поблагодарить от всей души. Нина Ивановна, спасибо вас, Господи.
Матушка, а все-таки как вот прихожане-то есть? Ну, боюсь спросить про паломников, но это, наверное, в летнее больше время, конечно.
Я не буду жаловаться. Есть и прихожане, хорошо. Есть и паломники с Пензы приезжают. И даже с каких-то других городов бывают, ну, такие, скажем, единичные это случаи, но люди, у которых когда-то кто-то жил в пограничном, они вот сейчас уже в наш век интернета узнают из интернета, что в их когда-то родном селе восстанавливается не просто храм, а монастырь. И люди стремятся приехать посмотреть. И я не жалуюсь, и прихожане, и местные жители из Калышлея, ну и вообще с окрестных сел приезжают. И, как я уже говорила, они рады, что храм восстанавливается, и рады приезжать, а мы рады им, что Господь их приводит.
Ну и на самом деле ведь не так у нас и много сохранилось обителей, все-таки исторических, все-таки с ансамблем, пусть и в полуразрушенном виде, но оставшимся. Потому что много примеров, где, ну, не знаю, даже Сазанская пустыня, где ведь не осталось-то ничего от того монастыря. У вас все-таки
да,
можно представить,
как это было.
Здания
какие-то сохранились, да. Но хотелось бы, конечно, чтобы монастырь, это не только здание, это же души человеческие. Хотелось бы, чтобы Господь приводил сестер в монастырь, чтобы действительно монастырь был местом для спасения сестер, как бы чтобы сестричество, чтобы оно собралось. Потому что, знаете, я вот когда-то еще очень давно, когда еще, конечно, не была ни игуменей, а просто сестрой в Троицкановом монастыре, как-то слышал такое чтение, что ну, сестры монастыря, они спасаются вместе с игуменей, то есть что в небесных обителях это сестричество также будет пребывать вместе. Поэтому надеюсь, что вот так как сейчас у нас храм ну, восстанавливается, что Господь будет приводить сестер для того, чтобы была у нас уже именно и сестрическая община.
Сейчас у вас пока с насельницами совсем скудно.
Одна насельница, да. Одна насельница. Вот, но я благодарю Бога и за нее, потому что, сами понимаете, хозяйство большое, и к службе должна быть большая подготовка. Это и просворы, и пение, да просто самая элементарная уборка в храме
конечно.
Отнимает много сил и времени. Поэтому ну, Бога и за все благодарю. Ну, и, знаете, как я уже говорила, прихожане нас тоже не оставляют. Они уже всегда чувствуют, видят, где нужна помощь. И, можно сказать, понимают меня даже не то, что с полуслова, с одного взгляда. Бывает, вот в храме посмотришь на кого-нибудь, человек идет и делает то, что я хотела бы ему сказать.
И прекрасно. Машка, вот вы обмолвились о хозяйстве. Все-таки оно у вас небольшое, но есть. Расскажите, что у вас?
Это огород, потому что скотину мы никакой и изначально не планировали содержать. Как бы нас мало, нам это и не нужно. У монахов-то постных дней больше в году, чем у мирян, плюс понедельник. Поэтому, когда можно какую-то скоромную пищу, нам местные жители приносят, молоко приносят и яйца, поэтому так мы нужды в этом не испытываем. Уж чтобы силы оставались. Огород, конечно, как в сельской местности, в любой, без этого никак нельзя. Вы знаете, я опять же хочу сказать, что это вот чудо Божие, что у нас на территории летом достаточно красиво, как мне кажется, и цветы тоже мы стараемся сажать, и так ухаживать за территорией.
Чувствуете.
Но все равно это просто чудо Божье. Кто-то из прихожан всегда спрашивает, а что вы для этого делаете? А как вы что-то можете особенно делать? Но я хочу сказать, что особенно ничего мы не делаем. Просто стараемся с любовью нести свое послушание, а все остальное восполняет Господь уже с каким-то чудесным образом.
И, конечно, не могу не спросить о планах. Вот в ближайшем будущем в храме какие еще работы нужны? Более
у нас
отдаленные, может быть.
Вот сейчас установлен только центральный иконостас. У нас сейчас находятся в работе боковые иконостасы. Это пределы в честь преподобного мученика Андрея Крицкого и предел в честь Успения Божией Матери. Вот два иконостаса, они находятся в работе, они у нас уже заказаны. И так как храм у нас большой, и на данный момент он почти пустой, всего несколько икон у нас там висит, то есть мы планируем заказывать киоты с писанными иконами таких святых, которым все молятся. Это и Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский, Блаженная Ксения, Матрона. Вот такие иконы, планируем киоты напольные с иконами святых, которые все любят, все знают, все им молятся. Пока это нет, и даже немножечко какое-то такое огорчение наступает, когда люди приходят в храм и говорят, а где у вас икона Николая Чудотворца? Я говорю, пока нет, пока еще только мы в проекте планируем приобрести, планируем заказать, написать икону. Естественно, на это на все мы сейчас собираем пожертвования. Тоже хотелось бы, может быть, сказать о лепте паломников именно пензенских. Они сейчас тоже собирают пожертвования для того, чтобы сделать киот для иконы Великомученицы Варвары. Ее несколько лет назад еще нам в монастырь пожертвовал человек, который сейчас живет в Воронеже, но корни у него именно из пограничного. И икона требует реставрации, и икона большого размера, и киот большой нужен. И вот пензенские паломники приурочивают это к моему будущему Дню Ангела, который в декабре будет, 17 декабря, и собирают пожертвования на это. Так что я тоже им очень благодарна, то, что они не оставляют. И, вы знаете, меня порой поражает любовь, желание помочь людей, простых людей. Большая часть из них пенсионеры даже. И они всей душой болеют за то, чтобы все было в монастыре хорошо и благополучно.
Паникодилы, наверное, тоже пока еще.
Нет? Центрально у нас уже давно было, как только монастырь открылся, и пожертвовали паникодил. У нас одно было, а боковые мы уже приобрели в этом году и повесили.
Отстал от жизни, это прекрасно. Но я правильно понимаю, что у вас именно такие прихожане, паломники, а каких-то крупных благотворителей у монастыря нет?
Нету.
И тем не менее все равно
это чудо.
Дело потихонечку идет.
Я всем говорю, что это чудо. Меня часто спрашивают, расскажите, как вы восстанавливаете, кто вам помогает? Могу только сказать, что Господь вразумляет каких-то людей, кто-то единичные, может быть, пожертвования делает, чуть которые покрупнее, где-то может быть, и хотелось бы получить какое-то крупное пожертвование на какое-то, на киот, наверное, чтобы сразу. Но нет, Господь положил на сердце простым людям, паломникам, всем с мира по нитке собрать на киот. Ведь сейчас в данный момент мы еще собираем пожертвования на престол, на жертвенник, только в центральный еще предел. Еще потом будут боковые пределы. Поэтому пожертвований требуется, конечно, очень много. С Божьей помощью, как читаем каждый день молитву оптинских старцев, что все, что Господь нам не подаст в сей день, все примем со смирением. И живем.
Матушка, еще у вас ведь к югу от Монастырского собора огромный дореволюционный корпус, который уже много десятилетий без крыши, чисто стены. Есть какие-то вообще мысли, что с ним делать? Потому что тут ведь вопрос даже не только в том, сколько нужно миллионов, чтобы восстановить, а, собственно, и для чего еще важно понимать.
Периодически, конечно, об этом думаю. когда особенно вот в летний период времени просто территорию обходишь, видишь его. Трудно сказать. Его, чтобы восстанавливать, надо понимать, ну, что вот в нем будет. До таких размеров, я думаю, что монастырь не разрастется, да. Потому что раньше там было жило 150 человек, там храм был на втором этаже. Вот. Поэтому пока этот вопрос без ответа у меня.
Будет скоро уже, если так я вот прикинул, где-то 8 лет, как вы, игумени, уже самостоятельного монастыря, когда он был образован, это, кажется, конец 2016 года, если не путаю.
Ну да, посвятили меня в 2017 году.
Да. Угу. Вот сравнивая вашу жизнь еще в Скалном монастыре, еще до игуменства, понимаю то, что спрашивается, что когда проще и легче, это нет смысла, это, ну, очевидно, что игуменский крест, он нелегкий. Но все-таки вот что самое неожиданное, может быть, было, сложное, непростое, к чему вот привыкать уже как настоятельница пришлось?
Ну, не знаю, однозначно, наверное, не скажешь. Ну, и человек-то, он, знаете, ко всему привыкает, как вы не скажете, уже 8 лет скоро будет. Ну, наверное, больше приходится сейчас общаться именно с людьми, вы знаете, где-то утешать, может быть, где-то, ну, наставлять, я побоюсь этого слова, конечно, не имею таких вот прав душевных, чтобы кого-то наставлять, но иной раз люди приходят и спрашивают, ну, говорю, как сердцем чувствую, вот, ну, надеюсь, что... Как люди получают какую-то, пусть маленькую, но такую духовную помощь. Вот это, наверное, самое сложное, чтобы не навредить никому в этой ситуации. Потому что, знаете, как бы именно людям советовать то, что ты через что ты сам прошел, и что ты уже на собственном опыте знаешь, что какая польза бывает от чтения Священного Писания, там, Псалтири, Евангелия. Вот. Потому что, когда если мы будем говорить просто что-то прочитано из книг, а сами мы этого не выполняли, то и людям это будет непонятно. То есть мы всегда должны вот что-то говорить от своего опыта. А для этого порой приходится, ну, как бы человеку открываться, быть искренним с ним. Люди бывают часто, как сказать, спрашивают, но не хотят следовать тому, что им советуют. И вот это, в этом, наверное, сложность того, что... Мы со всеми людьми должны быть, как говорится, честными. Вот. Когда ты находишь отклик у людей, когда-то нет. Вот именно, наверное, в человеческом общении, наверное, больше всего трудностей. А то, что, ну, по хозяйству, ну, это же не важно, что делать. Да, главное, ну, как говорится, встал, помолился, иди, работай, что можешь, что по силе тебе сегодня, как говорится, лучше себя сегодня чувствуешь, ты потяжелее работу бери, похуже, где-то какую-то сидячую работу. То есть, ну, все по силам это. Вот. Если по хозяйству говорить. А вот общение с людьми, не просто общение, а именно, чтобы люди... Ну, как бы тоже учились жить с Богом, вот, научить людей тому, что не бывает такого какого-то счастья, как вот, может быть, ну, вот многие мирские люди мечтают о каком-то счастье, а что это такое? Сами не понимают, чего ищут. Вот, а чтобы люди понимали, что жизнь наша земная, она временная, что мы живем именно для того, чтобы в вечной именно жизни быть с Богом. А для этого нужно жить по заповедям и где-то поменять свой образ жизни, где-то хотя бы постараться что-то изменить себе. Вот донести это до людей, ну, наверное, сложность в этом состоит.
Машка, ну, мне остается только пожелать вам, конечно, помощи Божией в очень многих направлениях, очень разных, я понимаю, что очень непростых. Вот наш подходит к концу эфир. И я напомню, что сегодня в программе «Доброе слово» мы беседовали с настоятельницей Скрябинского Вознесенского монастыря в селе Пограничное Калышлейского района, игуменей Варварой. А программу для вас подготовили и провели авторы ведущие диакон Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. В следующий раз выйдем в эфир в последнюю пятницу, теперь уже декабря, в 18:30. Всего доброго!
Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.